Друзья, добрый вечер. Сегодня с нами Юрий Лир. И тема нашей встречи сегодня – это те вопросы, которые мы не успели ранее задать Юрию. И сегодня мы постараемся все вопросы, которые вы нам присылали, ну, по крайней мере, самые-самые-самые, Юрию я задам. Юрий, добрый вечер.
Добрый вечер. Доброго времени суток всем, кто нас смотрит, слушает, внимает нашему разговору, а слушают нас глобально, так аккуратно намекнем. Всем полного благополучия, здравия, успехов во всем. Начинаем беседу.
Вы, я смотрю, Прибалтика уже на протяжении 2 недель является фаворитом в области новостей и все, что происходит, в общем, в Европе Северной. У вас там штормит по-хорошему.
Ну, во-первых, это еще так, легкий бриз по сравнению с тем, что ожидается. Во-вторых, намек куда-нибудь туда, хочется сказать. Процессы дезинтеграции Советского Союза активно начались именно с наших замечательных мест. Это вот так.
Кстати, я успеваю следить, там в разных местах мира мелькает Влад Фридом. Как у него дела? Скоро мы увидим Юрия с Владом.
Ну, во-первых, Влад, в принципе, не скрывает свое местоположение. Благодаря, скажем так, очень корректной, очень грамотной, филигранной поддержке тех самых сил, с которыми мы взаимодействуем, и сами-то ничего не делают. Запрещено. И благодаря потрясающей, мощной поддержке очень хорошего человека, который целиком и полностью осознает и свою миссию в мире, и свои задачи, и свои возможности, сделалось возможным переместить Влада именно туда, где он сейчас нужен по максимуму. Поскольку в Эстонии вокруг него была создана такая атмосфера, что там, фигурально выражаясь, без противогаза не походишь. Ну, Влад у нас человек свободолюбивый, не то что противогаз, он и маску не носит, поэтому он занимается очень важными делами, и это и есть то, как работают определенные инстанции, о которых некоторые уже успели почитать в книге «Две жизни». Тоже так, очень аккуратно обозначу эту тему. Состоятся ли наши с ним разговоры в ближайшее время, это зависит от него. Там все в некотором смысле очень здорово, в некотором смысле есть некоторая напряженка со связью. Ну, что делать? Всяко бывает, поэтому мы ждем удобного момента, когда все, как говорят, срастется, и мы поговорим на очень интересные темы. И интересные своей, может быть, относительной неожиданностью, поскольку кое-что из планирующихся тем я уже как-то так затрагивал, касался. Но будем говорить, конечно, и о насущном. И о том, что нам сейчас всем необходимо делать, на что настраиваться, как реагировать на очень быстро меняющуюся обстановку, а меняется она иногда, ну, просто чрезвычайно мощно, сильно, полярно, и в местностях, находящихся друг от друга совсем недалеко. То есть ситуация, если применить образный язык, огненная, и только в огненной ситуации проявляется истинная сущность того, что мы пытаемся осмыслить. Поэтому, как там говорили некоторые очень авторитетные люди, благословенны препятствия, ими взрастаем, то есть растем духовно, душевно и всяко. Вот так.
Мы соскучились по неожиданностям. Ой, как соскучились.
Ну что ж.
Ребята, я понял. Ребята, ждите, терпение. Ладно, поехали. У нас много вопросов. Хочется сегодня действительно ответить на многие вопросы. Первый задает вопрос Тамара. Владислав, здравствуйте. Давно слежу за вашей деятельностью, нравится. Хочу задать несколько вопросов Юрию. Почему он сам не проводит стримы, а использует посредников? Хороший вопрос.
Вторая часть вопроса как-то такая с намеком. Использую посредников.
Ну, задали, поэтому, как говорят, задали. Да. Почему
вы не... Понимай, как хочешь. Хорошо, будем понимать это светло и сердечно. Первая часть вопроса. Почему я не провожу стримов? Я сейчас повторяю суть вопроса, как он изложен. Стрим – это выступление в прямом эфире, онлайн. Значит, для того, чтобы осуществлять такого рода мероприятия, необходимо иметь очень много сопутствующих элементов, без которых все это неосуществимо. Во-первых, соответствующее оборудование. У меня его нет, приобретать не собираюсь. Это слишком затратно в смысле времени на освоение, на испытание, на многое-многое другое, что продемонстрировано тем же Иваном Бобровым, который очень долго не мог толком начать свои стримы. Мы это помним. У меня нет такого времени. Я им не располагаю. Во-первых. Во-вторых, для этого нужно выделять особый режим в своем временном графике, а он у меня весьма загружен. Я всегда повторяю, когда речь идет о моей обычной жизни, что у меня на первом месте это мои пациенты. Это моя прямая обязанность. И я ее не собираюсь куда-то там двигать в сторону и делать вид, что это для меня не существует. А эта ситуация непредсказуема, потому что бывает благоприятно какая-нибудь череда дней, когда обращений мало, консультаций онлайн мало, относительно мало, конечно. Это все равно часы какие-то занимает. А бывает, что это идет непрерывным валом, и тогда приходится как-то решать, собственно говоря, а что делать вот с той самой общественной нагрузкой, как говорили в советское время. Так что я исхожу из реальности, из возможностей. И я не собираюсь увиливать от необходимости моему организму отдыхать. Это плохо кончается. Вот когда перейдем все дружненько, пятое там какой-нибудь с четвертью, или с чем-нибудь измерения, как говорят некоторые, тогда и обойдемся без сна. А пока это необходимо, тем более, что и во сне многое приходится делать. Да. И потом иногда оттуда возвращаешься, так это, господи, ой, как хорошо проснулся. То есть работа есть, и она должна быть. Она протекает в разных режимах. Поэтому я использую те возможности, которые посылаются как сигналы, знаки в виде обращений ко мне людей с конкретными темами, и я стараюсь выполнять свои обещания, которые я давал иногда довольно давно. Обещания поговорить на эту тему, обсудить то-то, то-то, то-то. И в этом смысле у меня сейчас ситуация вот такая, как я обрисовал, где я пока еще успеваю выполнять обещания и даже как-то ухитряюсь преподносить какие-то, ну, иногда стихотворения, еще чего-нибудь приятное не только уму, но, я очень надеюсь, и душам, и сердцам друзей нашего канала, и вашего, Платон. Это пока все, что я могу ответить на первый вопрос.
Так, хорошо. Тамара продолжает. Юрий говорил, что в людях присутствуют гены 22 инопланетных рас. И не все они между собой дружественные. А также, что сейчас на Земле воплощены души всех цивилизаций, которые также недружественны между собой. Тогда что такое человек и человечество?
Я попытаюсь обобщить в этом ответе сразу несколько точек зрения, представляющих из себя позиции разных групп людей, разных формирований и структур, начиная с ветеранов тайной космической программы, с которыми у меня большая дружба и плодотворные взаимоотношения, продолжая инсайдерами некоторых программ внутри ТКП, продолжая труды тех, кого можно назвать авторитетами в области большого раскрытия темы тайной космической программы и других. И обобщая, я, конечно, не могу обойти вниманием творчество таких героических, выдающихся людей, как Алекс Кольер и его коллег по этой титанической работе взаимодействия с дружественными нам цивилизациями. Если все это обобщить, то да, принято как факт. И этот факт, между прочим, он совершенно не оспаривается в среде комментаторов, если угодно, темы тайной космической программы, которые делают это так аккуратно, стараясь и нашим, и вашим, и так далее. Ну, то есть те, кто представляет из себя очень опытных зубров журналистики в этом поле, и которые далеко не всегда готовы говорить на острые темы, касающиеся этих вопросов. Ну, например, Линда Молтенхоуф, которую я иногда вспоминаю, уважаю в основном. С некоторых пор ее позиция относительно уколизации меня, честно говоря, огорчила. Ну, бог с ним. Но она вот этот самый представитель той самой очень уважаемой журналистики, телевизионной журналистики, официальной, причем она на официальных каналах работала, на самых главных. Имела там prime time и другие бонусы. Она тоже касалась этой темы. И через ее инсайдеров, которые выходили сами на нее, она имеет ту же информацию. Но Алекс Кольер тоже говорил о 22 расах. Много-много-много кто об этом говорил. Не буду их упоминать. По сути, они почти все есть на нашем канале Астралионика. Слушайте, делайте выводы. Теперь в этом смысле, что такое человек нынешний и человечество? Нынешний человек – это особая форма антропоморфного существа, развивающегося в условиях совершенно конкретных последние много-много тысяч лет. Это существо действительно является сложным гибридом. И эта гибридизация имела мощнейшее решающее значение именно после последнего вмешательства в человеческий генотип со стороны тех самых анунаков, о которых мы очень много что-то слышали, что-то якобы знаем и так далее. Так вот, они, ну, грубо говоря, поставили своего рода точку в этой череде самых основных форм вмешательства в человеческую генетику. И там много чего наворотили. При этом так принято считать в тех кругах, которые я обозначил в начале ответа на этот вопрос, что вот это вмешательство было произведено в генетику Homo erectus, то есть существа дикого, невоспитанного, неполиткорректного и так далее. То есть просто прямоходящего. И с ним что-то там произвели, после чего это существо стало способно выполнять не просто определенные какие-то функции исполнителя, слуги, раба, но вдруг как-то почему-то это существо оказалось очень смышленым, что совсем не обрадовало одну из группировок внутри той структуры, которую мы называем одним словом анунаки, или которых в системе тевтонско-нацистско-немецко-марсианской называют джами. Значит, ну а дальше все эти ветхозаветные сказочки про Каина и Авеля, и что там кончилось дело с смертоубийством, это все про это на самом деле. Так вот, в конце концов, там сложилась очень интересная ситуация, при которой решили сохранить статус-кво. Вот получилось так, больше не вмешиваемся. И дальше начались определенные этапы эволюционирования уже нового продукта, с позволения сказать. И вот этот продукт дошел до жизни такой, что мы сейчас разговариваем. В этой версии очень много сильных моментов. Они известны всем, кто так или иначе эту тему разрабатывал. Еще раз повторяю, в кругу ветеранов тайной космической программы, в кругу инсайдеров и ТКП, и сейчас некоторые ККшники начали выходить наконец-то со своими данными. Более того, проявилась новая структура, относительно новая. Она себя называет «Система света». И очень приятно, наконец-то было прочитать кое-что из их выступлений на сайте «Божественный космос». Это переводные материалы на русский язык сайта, который принадлежит Дэвиду Уилкоку. Посмотрите, там много интересного. И, между прочим, извиняюсь за чуть-чуть отклонение, как только этот человек там выступил, представляющий эту систему света, тут же объявился некто, немец, который как-то так странно себя позиционировал. Вот понимай, как хочешь. Он и так, он и эдак, он и тактик, он и полустратег, он и об этом вроде как хочет говорить, бац, и он не может об этом говорить. Ну, то есть понятно, что кто-то забеспокоился, что начнется еще более мощный выход важной информации для человечества. А информация там очень важная. У них есть сайт у этой системы света. Я не хочу сказать, что меня на этом сайте устраивает все, вот от и до, на 100%. Там есть над чем подумать. Но материалы там чрезвычайно важны, заслуживающие доверия. Так вот там тоже об этом говорится, о чем я сейчас пытаюсь рассказать в этом ответе на очень важный вопрос. Значит, в этой системе взглядов есть несколько слабых мест. И самое слабое, все эти уважаемые, подчеркиваю, господа, они проходят мимо очень важного факта. А откуда Homo erectus-то взялся? Он-то с какого дерева спрыгнул? Его кто туда загнал? Фактически речь идет о том, о чем я и писал, и говорил несколько раз. И об этом написано в том числе и в серии публикаций под общим названием «Человечество Вселенной». Это было первое название. «Падшие ангелы», где это просто поднимается в полный рост. Это информация, идущая через оккультно-эзотерические школы, традиции. И в своей совокупности эта информация была собрана под крышей АММРБ. В этом смысле честь им и хвала. Они просто потрясающие молодцы, потому что, в отличие от всех остальных, полностью востребовали все наследие, данное через Блаватскую. Все. До капли. И оттуда и почерпнули собственно говоря, историю появления и не только Homo erectus, но и многих других приматов и прочих отпрысков или незаконнорожденных, как их иногда называют. А это много-много-много, совсем много миллионолетняя история эволюции человека космического на нашей планете. И в этой эволюции были периоды, когда в результате катастрофических явлений, в абсолютном большинстве случаев, тут сразу надо сказать, они были рукотворными, они были злонамеренными. Не только эта часть человечества, проходившая очередной эволюционный путь, сметалась с Земли, оставались жалкие проценты, которые уходили под Землю, образовывали там свои цивилизации, расы и многое другое. Таких событий было много. И вот жалкие крохи, остатки человечества самого первого заселения через атмосферу, как это сказано и в тайной доктрине, в билетаризованном варианте тайной доктрины «Космические легенды Востока», в трудах ученых, работавших в традиции розенкрейцеровской науки. Там есть ответ на этот вопрос. Откуда взялся вот этот Homo erectus? Вот если объединить все вместе, тогда получается все красиво, без противоречий. А если еще к этому добавить сообщения от верифицированных контактеров, ну, в конце концов, Билли Майер очень много на эту тему рассказал, фактически просто пересказывая то, что ему рассказывали и рассказывают эти ребята с Плеяд. Так что, завершая очень краткий экскурс в тему множественности генетического наследия в человеческой генетике, можно подытожить так, что в генах каждого живущего сегодня на Земле человека есть очень много следов генетики действительно других космических рас. Космических рас, которые очень-очень сильно постарались для того, чтобы их генетика оказалась сочетаемой вот с тем самым первогеном, который был привнесен, я уже сказал, в атмосферу Земли, в телах прото-людей. Они еще не были вообще никем, у них формы не было. И это не значит, что у абсолютно каждого все 22 цивилизации. Вот еще очень важно понимать. Потому что у нас тут еще и свои образовались расы. И никуда от этого не денешься. У нас есть белая раса, у нас есть негроидная, у нас есть монголоидная, у нас есть краснокожие ребята, замечательные, кстати, веселые, очень уважаю. И это не что иное, как следы очень мощной генетической экспансии на Землю со стороны тех цивилизаций, которые воспринимали и воспринимают до сих пор нашу планету просто как полигон, без всяких там разных мыслей. Вот исследовательская программа, у них таких программ миллионы в разных уголках Вселенной, и наша не более важна и не менее важна, чем все остальные. То, что они каким-то образом могли входить в противоречия и могут до сих пор входить в противоречия с программами других рас, с другой, если угодно, кожей, с другими какими-нибудь нюансами в построении психофизики. Ну, такого в космосе очень много. И все это делается по-разному. Как это делается и как это даже называется на космическом языке, который принят среди космических цивилизаций и рас, близких к нам, об этом говорил Алекс Кольер. Называется «Иден». Это то, что в английском языке означает «рай». «Эдем». Вот таких эдемов на Земле сотни было за всю историю эволюционирование всего живого на Земле. Всего. Всех форм жизни. В этом смысле Земля действительно уникальный оазис в нашей части Вселенной. Уникальный. Но такого действительно нигде нет. Настолько были здесь созданы потрясающе комфортные условия для эволюционирования самых разных форм жизни. Непредставимых в других местах в таком сочетании, как у нас. Так что мы здесь все в некотором смысле гибриды. Мы здесь все в некотором смысле объекты исследования. И завершаю ответ на этот вопрос. Это очень важно. У нас действительно есть следы генетики космических рас, которые между собой воюют. Воюют многие миллионы, миллиарды лет. И воюют так, что там мало не кажется никому. Но существуют определенные законы, очень важно. Если какой-то цивилизации, космической расе, удалось добиться внедрения информации о своей генетике в генетику расы или космических существ, которые признаны на определенном уровне, это уже космические галактические законы, признаны главной эволюционирующей формой жизни на планете. В таком случае у этой космической расы, у этой цивилизации есть право, находясь за столом переговоров в самый решающий момент, это намек на толстые обстоятельства, требовать уважительного к себе отношения, учета своих интересов. Понятно, о чем я говорю?
Да.
Особенно для тех, кому вынь да положь. Вот сходу, прямо сейчас, такой кавалерийской атакой и наскоком, победу всех светлых сил с поражением всех темных сил. Вы понимаете, о чем я сейчас говорю? И это только да. Один аспект проблемы, только один. А их масса. Нам еще придется все это решать после того, как все благополучно закончится. Много придется что решать, и это будет дискомфортно в разных смыслах. Но это будет уже другая ситуация, при которой решать будем мы, а не те, кто узурпировал право что-то там разруливать якобы от нашего имени. Вот так.
У них своя дорога, у нас своя. По поводу Эдема очень много вопросов приходит, связано с тем, а что находится по ту сторону колючей проволоки в Австралии и почему так боятся рассказать, какой формы представляет себя Земля и ее размеры. Почему это все находится под таким секретом, грифом секретности? Колючая проволока и Земля.
Ну да. Сковородка, блин и прочее.
И яблоко.
Да. И, например, а чем хуже? Вот вопрос, а чем хуже? Тем более, что как раз яблоко, это как раз гораздо ближе к теме. И дело даже не в ребятах из ТКП, многие из которых управляли космическими кораблями с многими тысячами людей на борту, и они просто знают, как все выглядит. Причем они знают, как выглядит в нашем пространстве и в гиперпространстве. Вот так вот. И благодаря их знаниям им удавалось проводить соответствующие миссии, которые на наши деньги стоят квадриллионы. Так вот, существует строгое космическое знание о том, как происходит формообразование космических тел. Это знание, как было принесено Пифагором на Землю, так оно продолжает существовать. Платон кое-что сказал более открыто на эту тему. указав, что с некоторого расстояния Земля выглядит как сфера, состоящая из 12 правильных пятиугольников. Он не сказал, блин, там состоит или что-нибудь такое. А Платону можно верить, потому что он, в общем-то, был одним из посвященных, сохранивших линию преемственности знания от Пифагора. Пифагора древних иерофантов Египта. Если кому-то интересно. Далее. Существуют универсальные законы, которые проверены, перепроверены и подтверждены самыми разными опытами. Некоторые из этих опытов описаны в реальной книжке под названием «Исповедимый путь». Автор Анатолий Васильевич Мартынов. Всем плоскоземельщикам очень советую почитать. Потому что там речь идет о кардиоиде вращения, объемная фигура, строго математическая, которая соответствует некой собирательной форме информационной компоненты нашей Вселенной, с которым созвучно сердце человека, и форма планеты, на которой мы живем, тяготеющая к форме правильной кардиоиды вращения. Теперь, откуда все это появилось? Это безумие, это совершенно бешеная атака вот этих, этого темного средневековья. Это было сделано сознательно, специально, ровно точно так же, как на территории России вот случилось это бедствие в виде неоязычества, сформировано на основе высосанных из пальца каких-то заявлений, каких-то якобы Евангелий, еще чего-нибудь. Это явление одного порядка, рассредоточение сознания и натравливание одних групп святоверующих, вот что-то нелепое, на другие группы святоверующие, что-то не менее нелепое. Намекать дальше чей-то принцип? Обманывай, разделяй, натравливай и властвуй. Что сокрыто действительно за всей этой дымовой завесой из плоской земли и всего остального? Сокрыто невероятно практичное знание, находящееся точно в русле, во-первых, строгой математики и физики, о которой только что сказал, топологическая математика, математическая топология, как кому угодно, кардиоида вращения, через осознание которой, через применение функций от, математики знают, что это такое, и реализация это в технологиях, можно за считанные часы вычислять на поверхности Земли конкретные места силы. А дальше при грамотном их использовании можно так воздействовать на энергоинформационную ситуацию на Земле, что кому-то мало не покажется. И они это прекрасно знают. И поэтому будут еще и треугольные земли у нас. Ничего только у нас еще не будет. С черепахами, с китами и слонами. Пока продолжается эта система одурачивания. В этой системе грамотно используются особые формы подыгрывания одним, другим, третьим и так далее. Через специальные способы показа кривизны Земли и многое-многое другое. Через внедрение в эти среды уверовавших своих подготовленных адептов, которые знают, как подогревать этот огонь, как наполнять всю эту мягко выражаясь, проблематическую тематику наукообразными изысканиями, они так капитально в этом подготовлены. Ребята, они тысячи лет уводили людей в дебри от главных знаний. И уж тут они работают точно так же, блестяще. Они знают, как это делается. Они умеют находить лидеров, особо одаренных, харизматичных, которые очень громко будут кричать с сияющими глазами и которые будут призывать прорваться через хрустальный купол и посмотреть, что там находится. И многое другое. Так вот, повторяю еще раз, в основе всего этого псевдознания лежит система сокрытия сакральных знаний, овладение которыми может дать возможность всему человечеству управлять поведением планеты в желаемом направлении. И это мизер по сравнению с тем, что еще может сделать. Как их искать, эти места? Вы будете смеяться. Но об этом советский журнал «Техника молодежи» написал в 60-е годы и 70-е. Были публикации советских ученых, которые предложили миру такую гипотезу. Ну, те, кто хорошо ее проработал, не поняли. Там не гипотеза, там уже технологии. Гипотеза о том, что Земля имеет некую энергоинформационную структуру, которая прекрасно описывается формой многогранников. Тогда это звучало додекаэдр, вписанный в икосаэдр. Это тела Платона, правильные многогранники. Кстати, на основе этого постулата, если угодно, а он стал постулатом с некоторых пор, когда научились все это измерять в натуре, до сантиметра точно. Я, например, написал довольно удачную, как мне кажется, работу, касающуюся метафизических свойств кристаллов. Мне хватило ума в полном виде не опубликовывать. Она была опубликована в трудах Латвийского государственного университета в 90-х годах. В таком усеченном виде, только намек. А в развернутом виде я ее не публиковал, потому что там и это используется, и еще кое-что другое, о чем я только что сказал, включая понимание сути метафизики кристаллов, и как с помощью всего этого можно действительно воздействовать на окружающий мир. И в этой работе я предостерег всех, кто, не дай бог, случайно завладеет этой информацией, от необдуманных использований такого рода знаний. И привел там древний текст, который хранится там в Лхасе, о судьбе Атлантиды, как мы ее называем. Там много чего было печального, и в том числе неправильное использование этой космической энергии, которую можно закачивать в кристаллы. Так что насчет колючей проволоки. В Австралии есть колючая проволока. Но только не надо ее искать на границах этого континента. А кому очень интересно, пусть посмотрит Google Earth в хорошем разрешении. В центре этого континента. В центре. Вот где самое интересное. И для того, чтобы туда никто не совался, чтобы люди искали с лупой, а еще лучше ночью с фонариком, вот эти колючие проволоки где-нибудь там поблизости от Антарктиды. Вот для этого и все и делается, чтобы в центр никто не лазил. У этого места есть свое название. Те, кто знают историю военных событий, боевых столкновений с разного рода цивилизациями за последние 30 лет, они знают, что там расположено. И какая ответка туда однажды пришла во время этих боевых действий. Вот что скрывается за всеми этими дымовыми завесами. Так что я всем предлагаю начать изучать физику, математику в том виде, в котором они могут быть освоены. Там ничего особенно сложного нет. Если лень, почитайте книгу «Исповедимый путь». Там описаны физические опыты с реальными объектами, а не с блинами.
Благодарю. Мария задает вопрос. Владислав, здравия. Задайте, пожалуйста, Юрию Лиру вопрос. Он сказал, что Сталин – это воплощение Ивана Великого. Ведь Ивана Великого отравили, как и жену его, и сына. Сталина также. Тогда получается, что в каждом перевоплощении конец жизни на Земле один и тот же. Как избежать похожего конца или почему так происходит, что в каждом воплощении повторяется сценарий конца жизни тела?
Я начну вот с чего. Ни в одном моем высказывании не было стопроцентного утверждения, что это так. Я сказал об очень большой похожести судеб этих двух личностей.
Аллегория, понятно.
И... Нет, это не просто аллегория. То есть, да, эту тему можно развивать, изучать определенные обстоятельства жизни от детства этих выдающихся фигур до их трагической кончины. Это первое. Второе. Есть книга «Роза мира» Даниила Андреева, где он проводит, где он, Даниил Андреев, проводит прямую параллель от Ивана Грозного к Сталину с соответствующими выводами, которые я оставляю полностью лишь на совести, а на право высказываться таким вот образом, тем более с какого-то там голоса каких-то очень высоких сил, да? Как это там представлено. И, между прочим, с еще более ранней отсылкой, если не ошибаюсь, к Торквемаде, великому инквизитору. В этом есть очень интересная линия исследования. Мне было бы очень интересно почитать что-нибудь такое, глубоко продуманное и, чрезвычайно важно, максимально научно доказуемое, со сбором настоящих реальных научных фактов, а не чьих-то домыслов, снов о чем-то. Нет, сны – это вещь хорошая, особенно вещи. Но когда мы говорим о серьезном исследовании, это может быть лирическим отступлением, не более. А я говорю о том, как надо исследовать. Так вот, я говорил, еще раз повторю, о том, что в судьбах этих великих, великих людей есть масса сходного. И включая оболганность и при жизни, и после смерти. И очень интересный момент. Для того, чтобы мы стали по-настоящему узнавать многое о личности, о духовной сущности, о душевных качествах Иоанна Грозного, Великого, IV, понадобились сотни лет. И сейчас мы знаем гораздо больше. И сейчас мы знаем даже имена тех в этой самой Британии, кто сочинял все эти чудовищные измышления в адрес этого государственного деятеля. Мы даже это стали узнавать. И пресловутая британка гадит, она теперь получила еще новое значение. Да? А в том, что она гадит, мы теперь не сомневаемся. Делать она это умеет. Так вот, Сталин... Не случайно, ну, есть такое выражение или высказывание, которое ему приписывается. Я не уверен, что это где-то так написано, но, по крайней мере, так звучит, что после моей смерти на мою могилу будет набросано очень много мусора, но ветер перемен исторических быстро все это уберет, и все будет ясно. Мы действительно многое узнаем в самое ближайшее время. В том числе не только о трагической кончине того, кто фигурирует в качестве персонажа самых последних дней весны 1953 года. Мы о многом другом узнаем. И в этой связи сразу хочу сказать, что думаю, что пройдет еще меньше времени в таком историческом аспекте, когда мы узнаем об истинном существе проблемы существования нескольких персон, выглядящих совершенно одинаково, на посту какого-нибудь очень большого государства. Вот так. Понимаете, как хотите. Но я пока должен выражаться только так. Теперь, что касается обязательности трагического исхода. Есть такой фильм Марка Захарова «Дом, который построил Свифт». Там есть потрясающий эпизод, в котором полицейский, которого поставили охранять там этих странных людей, вошел в контакт с одним из этих странных людей, сидевших за решеткой. И дело кончилось тем, что он стал пытаться вспоминать себя в прошлом. Помните вот такой там момент? И этот человек, сидевший за решеткой, начал ему помогать. Как мы сейчас сказали бы, он решил провести сеанс регрессивного гипноза. Ну так, современного, выражаясь. И этот полицейский вдруг раз и вспомнил себя. Он стоит на площади, охраняет там чего-то такое. Когда этот человек за решеткой инициировал еще глубже обратиться в свое прошлое, этот полицейский вспомнил, что и до этого, в жизни до той, он тоже стоял на той же площади и выглядел примерно так же, выполнял такую же функцию. И ему это так показалось обидным, что вся его жизнь, или из жизни в жизнь, он стоит на месте, и мало что происходит. И тогда звучит крайне важная фраза: «Я должен что-то изменить». И он выпускает этих людей из-за решетки. И в него стреляют за такое деяние. Он умирает, и последними словами был: «Вот кончился этот круг». Это, конечно, притча. Это, конечно, такая своеобразная придумка на тему. Марк Захаров – потрясающе интересный режиссер, драматург, человек невероятного ума. И это не просто интеллект, конечно, это великая душа. Я думаю, что там ему сейчас очень хорошо. И в этом смысле, для того, чтобы очередное воплощение не закончилось какой-нибудь трагедией, очень похожий на трагедию кого-то, кто жил также великой жизнью, имевшей колоссальное значение для будущего величайшей страны, действительно надо было совершить подвиг, может быть, гораздо больший, чем подвиг той жизни. Смог ли человек, которого мы называем Сталин, осуществить задуманное? Не смог. В какой мере смог или не смог? В этом еще предстоит разбираться. К величайшему счастью, не все архивные данные были уничтожены Никитой и его кликой троцкистской, называя вещи своими именами, которые подчищали свое кровавое прошлое и прокладывали будущее, с позволения сказать, страны в интересном для них направлении, а если еще точнее, в направлении интересном для их хозяев. Так вот, мне кажется, что мы еще не дождались той осени, когда считают по головам цыплят. но она очень близко. Нам предстоит очень много узнать, переосмыслить. И нам необходимо быть готовыми к этой правде. Далеко не все к ней готовы. Гигантское количество людей рвутся, ломятся. Дайте нам правду, покажите нам все. Мы ко всему готовы. Но если нам приходилось видеть тех, кто вот так себя вел, и видеть, во что они потом превращались. Эти желающие чего-нибудь такого. И это не пустые слова. Я все-таки работал в Латвийской научной уфологической ассоциации. И были экспедиции, и были разного рода мероприятия. Вот о чем я говорю. А это явление одного поля. И были такие, которым вынь да положь тарелку и контакт. Повторяю еще раз. Мне приходилось очень серьезно разбираться с психикой тех, кто все желаемое и вожделенное получил. Так вот, это такое ласковое наставление всем, кто требует прямо сейчас, не сходя с дивана, не отрываясь от попкорна с Кока-Колой, дать им всю правду. Придется сначала слезть с дивана. Многое прочитать, осмыслить, между прочим, заняться своей физической сущностью, подготовить ее. Испытания грядут нешуточные. А тогда уже посмотрим.
Да, нам библиотека бы Ивана Великого много чего подсказала бы и открыла. Кстати, и судьба Лаврентия Берии тоже много там интересного, и я считаю, что человека незаслуженно оболгали.
Да, это явление одного порядка, и ложь о Берии началась сразу же после того, как есть две версии, каждая из них примерно одинаково вероятно, что его расстреляли прямо дома из крупнокалиберных пулеметов, изрешетив всю его там жилищную площадь. Ну, вторая версия, что его уничтожили в тюрьме. Это началось сразу же. Кстати, именно это показывает суть того, что происходило. Как смертельно боялись его те, кого он не успел прищучить. И при этом, я никоим образом не собираюсь называть его белым пушистым, там, ангелом во плоти. Нет. Вот точно так же, как невозможно было добиться позитивного перелома в совсем недавнем прошлом России, когда был чеченский кровавый вот этот вот узел, нужен был тот, кто может перегрызть горло волку. На чеченском языке волк борз, борз. Только Акела мог перегрызть глотку этому зверю, у которого тело росло совсем не из Ичкерии, а опять-таки кое-откуда. Вот как делаются дела. Так что, как поется в одной из моих самых любимых песен группы Mike and the Mechanics, nobody's perfect.
Идем дальше. Уважаемый Владислав, хочется задать вопрос для следующей встречи с Юрием Лиром. Что можно сказать о болезни псориаз? Наша медицина не может сказать в связи с этим, как происходит болезнь. Она не изучена, методы лечения неэффективны. Есть ли какое лечение в гомеопатии?
Так, если речь идет о гомеопатии, повторял много раз, повторю еще раз. Всегда все строго индивидуально. Потому что проблема, которая выглядит как нозологическая форма заболевания или там диагноз, проще, она вездесущая, она может поразить организм человека с разным конституциональным типом, тем более с портретами. Через все это надо уметь пробираться. Это всегда очень непростая задача, потому что псориаз – это болезнь системная. И в основе этой системной болезни специфическое падение иммунитета к большой группе грибков, не к одной кандиде, группе. Это так, буквально на пальцах я объясняю суть проблемы. Поэтому здесь всегда необходимо сочетанное применение самых разных методик, и в том числе в гомеопатии, разных методик, разных потенций препаратов, каких-то еще дополнительных видов терапии. И никогда нельзя быть уверенным, что сразу, быстро чего-то добьешься. Годы иногда проходят до того момента, когда раз, и вот оно, выявилось что-то, вылезло, и тогда все очень быстро уходит и не возвращается. Такие варианты были. Но я повторяю, это очень тяжелая работа, и она занимает большое время, потому что вовлекаются разные системы. Прежде всего, лимфатическая система, которая забивается продуктами, во-первых, жизнедеятельности этих грибков и плесенных групп, там просто как болото образуется. Во-вторых, на всем этом паразитируют еще внутренние какие-то мелкие паразиты и выделяют свои токсины, с которыми печень не справляется, и все это вылезает на кожу в разных видах, в разных комбинациях. Потому что много видов того, как выглядит псориаз, когда он обостряется, при каких условиях, модальности так называемые. Поэтому здесь легкого варианта быть не может. И единственное, что я могу сказать с уверенностью, разумное использование фактора ультрафиолета значительно облегчает и течение этого заболевания. В некоторых случаях даже без каких-либо лекарственных препаратов может давать устойчивую ремиссию. И это факт. Среди моих друзей есть такие люди. Вот только ультрафиолетовые ванны. Им удается очень хорошо себя чувствовать таким образом. Но правда, до этого они проходили этапы лечения и гомеопатии, которые давали какой-то эффект, но не очень глубокий, не очень длительный. И с приходом неблагоприятного климатического такого периода иногда что-то обострялось, иногда не обострялось. Тут включается еще и психосоматический фактор, то есть много. Так вот, повторяю и этим заканчиваю. Грамотное, осторожное, аккуратное использование солярия, так это называется, там, где ультрафиолетовый ванн, дает очень хороший эффект. И он сразу все объясняет, в том числе и откуда что берется, что там в основе и так далее. Тут уже чистая биология. Пока все.
Вот неожиданно сейчас появился вопрос по поводу чистки печени, кишечника, точнее рецепт. Надо, кстати, это рецепт от Ольги, с 2 до 3 часов ночи выпить 80 мл коньяка, 3 звездочки. Минут через 15-20 80 мл касторки. Можно ломтик лимона потом. И в люлю. Грелку можно на правый бок. Организм поднимает вас потом сам для посещения тайной комнаты. Так 3 ночи подряд. Знаю этот рецепт лет 20. Хорошо, что напомнили. Нужно пропить курс, самое трудное, сразу залпом выпить коньяк, особенно второй и третий раз. Первый раз вроде даже и весело. Как-то раз перед этим делом пила немного сладкого чая. Романтично так. Сладкий чай в 2 часа ночи. Эти гости выбегают поживиться сладким, трапезничают. А тут бац, минут через 10, коньячку извольте. Они причащаются рюмашкой и такие ля-ля-ля. Отцепляются от ткани кишок и в свободном полете балдеют минут 15-20. А вы сверху касторочкой им, касторочки. И они, когда очнутся от принятого горячительного, им назад бы, а внутри скользкая касторка не дает им зацепиться, и они дружными рядами через прямую кишку ку-ку-ку-ку под утречко. Этот метод выводит гадов даже из головного мозга. Этот рецепт взят мной из энциклопедии народной медицины, которую собрал и опубликовал редактор кубанского журнала «Семья, земля, урожай». Это 12 книг в мягкой обертке. Ну, вот такой интересный у нас сегодня рецепт. И я хочу, чтобы Юрий прокомментировал. Что-то мне захотелось 80 мл коньячку, потом касторочки, лимончика и влюлю.
Значит, здесь первое. Главное о коньячке в звездочках не заблудиться. Всякое бывает. Это так, шутка юмора. Что касается этого рецепта, я о нем знаю, но я честно скажу, что в работе со своими пациентами я пока не решился предложить его никому. По ряду причин. Первое. Пациент ко мне приходит как к гомеопату, а при гомеопатическом лечении спиртное никак, вот совсем никак, нельзя. Поэтому о методе знаю, но тем, кто прислушивается к рекомендациям врачей-гомеопатов, надо помнить об этом факторе. Алкоголь снимает действие гомеопатических средств. Точно так же, как крепкий кофе. Есть некоторые гомеопатические препараты, которые снимают действие других препаратов, назначенных до того. И все это, ну, это азбука. Что касается чистки печени, толстого кишечника, других отделов человеческого организма, мы затрагивали эту тему, когда максимально подробно касались вопроса пентосистемы. Правильно? То есть много что можно делать с организмом. И он это терпит героически. И даже иногда так позитивно отзывается. Но во всех этих мероприятиях должны соблюдаться золотые правила отношения к организму. Орган нельзя чистить, как мы говорим, чистить. Такое специфическое отношение, к, между прочим, к тому, что обладает еще со своим сознанием и душой. И древние целители, и китайские нынешние целители все это знают. А мы их там шваброй. Так вот, тем более это нельзя делать тогда, когда по циклу годовому в этом органе или в этой системе минимум энергии. Это можно делать только тогда, когда там максимум энергии. Поэтому что-то можно производить с печенью только тогда, когда наступила весна. Вот она наступила по-настоящему. Пришло весеннее тепло, появились весенние энергии, и человек чувствует, что это весна, а не непонятно что.
И тут как раз
что бывает. Да, пожалуйста, ради бога. Но вот заметьте, что я, это не увиливание от ответа на вопрос, это констатация факта, что я своим пациентам этот метод не рекомендую. Есть и другие варианты с коньяком. Между прочим, очень вкусные. Мне как-то дали попробовать. Я подумал, ох, пропадает рецепт. такую штуковину вкусную можно сделать, но совсем по чуть-чуть, там, может быть, по полчайной ложечки. Это не гомеопатия, но крайне малые дозы. Точно так же толстый кишечник надо чистить, когда наступает осень. Вот она наступила, осень. А не просто вот какое-то позднее летнее похолодание. Сейчас еще не осень. Осень – это когда человек точно понял, что это осень.
Осень – это
или когда зима. Осень. Это не первый снежок, который растаял, про него все забыли. Зима – это зима. Это вхождение в определенные вибрации. Когда можно почки там как-нибудь поправить и так далее. Вот такое должно быть отношение. Мне кажется, это самое важное. Тогда организм и выдержит многое, и простит.
Ну, по поводу гомеопатии понятно. Они не должны пересекаться, потому что, да, я читал книгу Юрия о гомеопатии, вот эта прекрасная книга, что они и алкоголь не могут сочетаться. Но с другой стороны, ведь логично, да, человек пьет алкоголь, с ума сошли, начинают цепляться за стенки, а потом их касторку и цепляются не за что, и потом они уже выходят. Это, в принципе, схема-то она понятна.
Схема понятна. Ну, в завершение могу сказать, что на коньяке свет клином не сошелся. Но есть другие продукты, которые производят примерно такие же реакции в человеческом организме, и можно подобрать что-то более трезвенническое, так, если угодно.
Кандида альбиканс, например. Кандида альбиканс.
Кандида альбиканс – это нозод гомеопатический в 30-й потенции, применяемый для выведения из организма вот этого страшного зверя.
Кандид, да.
Да, ну и есть и другие нозоды, которые тоже участвуют в такого рода очищениях. Есть, в конце концов, гомеопатические комплексы, применение которых дает прекрасные результаты, иногда даже гораздо более лучшие, чем пресловутые тройчатки известных фирм, которые заодно еще и, к сожалению, обдирают слизистую пищеварительных органов. А гомеопатические препараты этого не делают, мягко и аккуратно все дело, выводят всю эту живность. И это решаемо. То есть нужен грамотный подход. Еще очень важно – интуиция. Интуиция появляется тогда, когда человек научается слушать свой организм. Дело непростое, потому что с самых-самых ранних возрастов людей, уже много поколений, отучивают слушать свой организм и приучают слушать людей в белых бушлатах, в смысле, в халатах. Вот так мы дожили до такого времени.
Когда кругом одни смартфоны, фильмы, планшеты, работы, когда тут слушать? На природу выбираются, наверное, раз в год, по большому счету.
Ну, а теперь и с природой-то мы же понимаем, что с ней сделали. Когда каждый день над некоторыми местами что-то сыпется, и в других прекратилось. Вот это радует. Пишут письма до сих пор. Но есть места, где все это мы еще видим. И я над нашими домами все это тоже вижу. И уверяю вас, делается все возможное в рамках допустимого. О чем я сказал в самом начале сегодняшней беседы? Для того, чтобы это прекратилось. И там, где это возможно, там это прекращается.
Кстати, вот сейчас мы затронули вот эту тему, и сразу я вспомнил, у меня всегда в детстве, помимо многих вопросов, был вопрос, а почему есть люди с волосами, а есть люди лысые? И почему они лысеют? Может быть, вот от этого лысеют или от другого лысеют? Или это вообще другая раса? Лысые.
Здесь весьма точное касание темы, которую мы уже прошли. Да, есть некоторые элементы в генетике некоторых родов, некоторых подрасовых групп, которые включаются в определенном возрасте. И это действительно связано со звездной генетикой этих групп. И там, на тех звездах, у людей нет никакой необходимости иметь волосяной покров ни на голове, ни на теле. И это таким образом такое звездное эхо срабатывает. Но это только один аспект этой проблематики. А дальше в гомеопатии тоже это известно, в народной медицине тоже известно. И дело не во втирании в голову там лука, чеснока и еще чего-нибудь такого.
И опять коньяка, да, и опять коньяка.
Да, и коньяка, там еще что-то. Ну, всем рекомендую начинать с мумиё. Потому что восточная медицина, ну, Китай это абсолютно точно. Они считают, что проблемы с волосяным покровом головы – это проблемы с почками. А первое средство для поднятия энергетики почки, питания почек – это мумиё. Это уже знает весь Восток. Действительно. И Авиценна об этом писал.
Так, ну, еще вопросы есть, но, смотрю, мы уже больше часа. Ну, тогда традиционный вопрос. А?
Ничего страшного, можно еще один, что-нибудь ответить. Да.
Ну, хорошо, задам самый, наверное, простой, самый необъемный, самый легкий вопрос. Судя по моей интонации, Юрий догадался. Задает его Алла. А вот еще одна тема. Это, кстати, с предыдущей встречи. Лет 15 назад мне пришла в голову, что за дьявольское изобретение пшеница. Кто нам ее дал? Ведь ни одного человека, кто бы отказался от нее и пострадал, и наоборот, все здоровеют. Этот вопрос, кстати, от меня. Здоровеют ли? И с другими злаками то же самое. Теперь есть у кого спросить. Пожалуйста, ответьте на этот вопрос. Животрепещущий вопрос. Дьявольское ли это или не дьявольское?
Значит, пшеница – это такая же страдалица в этом смысле, как и практически все живые продукты из природы, которые мы получаем на стол через обычные системы поставки продуктов. Вот ровно такая же страдалица. Мир уже десятки лет не знает настоящего вкуса томатов, кукурузы, многого другого, о чем в древнейших текстах, или как это принято говорить, кодексах, потому что этим заведовали определенные ученые со времен еще Испании. Я говорю об индейцах. Они писали, что это продукты, принесенные богами с неба, включая и табак, о котором я как-то говорил. И мы знаем, что эти продукты при их правильном применении, они этим цивилизациям давали возможность жить припеваючи и замечательно существовать. Точно так же грамотное, правильное применение этих продуктов с чистой, незамутненной генетикой. Она дает только пользу. Что касается происхождения пшеницы, то мы тоже этого вопроса касались. И Вавилов, и многие другие исследователи признавали, что они не могут найти какое-то прапрадревнейшее растение, не оккультуренное, о котором можно было бы сказать, что вот это и есть родоначальник этого злака. Вынуждены были признать, что это продукт, появившийся сразу, в готовом виде. Как будто его кто-то посеял, и оно сразу взошло и начало существовать. Существует очень много традиций, основанных на грамотном использовании этой культуры. Она присутствует в народах на протяжении сотен, тысяч лет. К как даровательница жизни, мудрости, стойкости, между прочим. Гомеопаты знают, о чем я говорю. Силицея. Конституциональный тип. Вот он, образ. Стебель пшеницы. То, что очень долгое время предлагается нам в виде продуктов из пшеницы, это извращенная генетика, сознательно обращенная против человека. Точно так же, как многие другие продукты. К великому сожалению, это факт. И именно из-за этого продукты на основе пшеничного зерна действительно нехорошо влияют на человеческий организм. При попадании в него превращаются в слизеобразующие массы. Это первое. Второе. При неправильном, некультурном употреблении продуктов пшеницы в пищу происходит то же самое. Даже из самых замечательных сортов. В Европе, например, чрезвычайно высоко ценятся пшеничные сорта Венгрии. Это самый элитарный, считается, там продукт. Между прочим, тайна французского багета не в последнюю очередь там, в Венгрии. И когда я еще учился в Институте гражданской авиации, у меня был друг Ласло Вашвари. Мы с ним песни пели разные. Это отдельная тема. И в жизни Рижского рок-клуба мы вместе с ним участвовали. Так вот, он однажды по моей просьбе привез из Венгрии такой пшеничный каравай. Он его вез 2 недели оттуда. Купил в магазине, просто в самом обычном. Он привез его, он давал такой аромат, вот как будто только что из печки, во-первых. Во-вторых, вот я на него так это нажал сверху, он такой здоровый был, 20 сантиметров высотой. Я на него нажал почти до дна, грубо говоря, додавил, отпустил палец, он восстановился. Вот. Это был 81-й год. Вот такой продукт. А где мы сейчас такое его увидим? Его в Европе даже уже редко увидишь. Кроме некоторых местностей, вот там во Франции, еще где-нибудь, где выпекают те самые багеты и кое-какие круассаны, именно из этой муки, именно этого сорта пшеницы венгерского. Я это знаю от пекаря, который там во Франции этим делом занимается. Наш человек из Риги. Так что не надо относиться с таким огульным негативным отношением к этому космическому продукту. В нем таится колоссальная энергия. И не случайно уважаемый академик Мезенцев на эту тему высказывался. Это еще по-настоящему невостребованный продукт. Люди еще не узнали его, настоящую космическую силу в массе своей. А в тайной космической программе все известно. На Марсе немцы ставят этот продукт как один из главнейших во взаимоотношениях с некоторыми кругами Земли. Вот так вот.
Пшеница? Именно пшеница?
Именно пшеница, да.
Зерновые, ну, вообще, зерновые разные.
Да, и некоторые другие продукты, которые там они выращивать не могут. Хотя у них гидропоника и многое другое развито до такого уровня. Тут в фантастических рассказах такого не написано, что у них есть. Я уже вообще не говорю про эти принтеры на атомарном уровне, которые могут сделать любую пищу. Причем, которая будет подходить под идеально конкретного человека. Лучшим образом. Но элита немецкая, марсианская, она все-таки питается высочайшим уровнем классности продуктов. И в этом смысле Земля для них – это больше, чем другая планета. Но это отдельная тема.
Житница, да. Житница.
Да, вот в том числе это один из вопросов, который обсуждается за теми самыми круглыми столами, на которых многое сейчас обсуждается. А теперь, наверное, будем заканчивать.
Да, и перед тем, как перейти к традиционному вопросу, я хотел обратиться бы ко всем друзьям канала Юрия Лира. Друзья, неделю назад мы разыграли приз, на котором победил друг канала Юрия Лира под логином «Человек с планеты Земля». Так вот, я его неделю ищу, а он так спрятался, что не может подать голос, что он... вот, просьба, кто знает друзей канала, среди друзей канала Юрия, человека, который имеет логин «Человек с планеты Земля», сообщите ему, что приз уже неделю ждет своего героя и готов вылететь по первому же требованию. Вот, Юрий, ну и традиционный вопрос. Человеку с планеты Земля, Юрию Лиру. Сегодня у нас творчество будет в конце?
Поскольку мы сегодня вышли так довольно основательно за границы обычного нашего временного лимита, то будет творчество, но будет очень коротким. И я давно хотел прочитать это четверостишее. Мне кажется, сегодня оно будет кстати, потому что многое, затронутое в сегодняшней нашей беседе, которая тоже мне была очень интересна, касается очень важного аспекта бытия, духовного бытия человека на нашей планете. Это то, что касается культуры. То, что мы обсуждали, это часть метакультурного пространства в человеческом духовном бытии. Именно так. И в этом пространстве чрезвычайно важно вести себя аккуратно, грамотно и с полным пониманием своей ответственности за то, что ты привносишь в этот мир, в то пространство, которое мы называем культура. Поэтому стихотворение когда-то было написано как, если угодно, такое пожелание, в некотором смысле призыв, может быть, наставление. И названо оно «Творцам культуры». Культ. Почитание света. А свет есть Бог. И Бог в тебе есть свет. Твори и вечно помни это. Художник, композитор или поэт. Вот так.
Браво, браво. Ну что, друзья, традиционное спасибо Юрию за все, что он делает, за все, что он творит и за все, что он созидает. Вот. А всем друзьям канала Юрия, нашего канала и друзьям, я вам пожелаю августовского настроения, бодрого, солнечного, солнечной недели. Неделя только началась. Как неделю начнешь, так и ее и проведешь. Вот. Творчества вам побольше, смелости во всем. Не смотрите зомбоящики. В итоге все будет хорошо. Да, Юрий?
Все обязательно будет хорошо. При этом я не говорю, что все будет легко, но уж точно будет очень интересно. И август еще не закончился. У нас впереди еще очень важные даты. У нас очень важные наступают сроки. И это будет для многих более чем удивительно, для некоторых шокирующе, но уж для нас с вами это в любом случае будет очень позитивно. Так что давайте включаться в работу, давайте не забывать о нашей очень важной миссии, которую каждый из подключившихся к воззваниям, к светлым силам космоса взял на себя сам добровольно, сознательно. И показывая своим собственным примером правильного отношения к жизни, к окружающим, мы будем увеличивать число самововлеченных, самовключенных в нашу работу на этой сердечной ноте. Давайте продолжать работать. И впереди еще очень много интересного. До новых встреч.
Светлячки за вас. Спасибо, Юрий. Всего хорошего.